Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». План на неделю. Рассказ о самых интересных, на наш взгляд, событиях в России и мире в ближайшие 7 дней, начиная с этого воскресенья. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Воскресная акция правозащитников и экоактивистов Петербурга против незаконных захватов берегов рек и озер города и области.
Владельцы этих участков решили заодно прихватить себе находящийся рядом берег.
Франция 14 июля отмечает День взятия Бастилии. 15 июля в Бразилии состоится очередная встреча лидеров стран группы БРИКС.
Кому только могла прийти в голову мысль, будто интересы производителей чего-либо и потребителей естественным образом гармонируют.
Что представляет собой обеденный саммит Евросоюза, намеченный в Брюсселе на следующую среду?
Очень многие политические силы и значительная часть общества в европейских странах выказываются против дальнейшей ускоренной евроинтеграции.
16 июля исполнится 30 лет, как был лишен советского гражданство режиссер Юрий Любимов. Повтор из архивов «Радио Свобода». Московский городской суд 18 июля рассмотрит возможность отсрочки приговора Дмитрию Павлюченкову, осужденному на 11 лет по делу об убийстве Анны Политковской.
Мы, потерпевшие, будем против.
И 20 июля политики и историки отметят 40-летие операции «Аттила». Вторжение турецких войск на Кипр.
Нас поддерживали дома в Турции, все население было настроено на победу.
Об этих и других событиях в новом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, первая тема программы. Петербургские активисты движения против захвата озер собираются обратиться в надзорные органы, чтобы воздействовать на захватчиков берегов рек и озер Петербурга и Ленинградской области. Предварительно для сбора материалов они решили в это воскресенье, 13 июля, провести прогулку, которую назвали «По ленинским местам». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Мы пройдем по тем местам, где когда-то Ленин успешно скрывался от агентов Временного правительства, получивших приказ о его аресте, переплывал в лодке «Разлив», жил в шалаше и в сарае на берегу. В те времена это было возможно, берега были открыты. Сегодня Ленин не смог бы не только проделать свой маршрут незамеченным, но даже пройти к берегу, пишут активисты в своем сообщении, распространенном в интернете. Это не первая экспедиция по захваченным берегам озера. Местные жители уже давно возмущаются тем, что многие собственники коттеджей и земельных участков противозаконно расширяют свои владения, лишая всех остальных возможности подойти к воде. Наиболее активные люди, объединившиеся в такие движения, как «Открытый берег» и «Против захвата озер», не сидели сложа руки. С фактами в руках, свидетельствующими о нарушении Российского водного кодекса, они шли в прокуратуру и в суды, которые время от времени выигрывали. Но, к сожалению, это почти никогда не приводило к реальному устранению нарушений. Цель нынешней экоинспекции как раз и состоит в том, чтобы проверить, как исполняются судебные решения и предписания прокуратуры, и по итогам этой проверки снова обратиться в прокуратуру. Пойдет на контрольную экоинспекцию по ленинским местам и коренная жительница поселка Разлив Анна Шушпанова.
Поселок расположен на берегу водохранилища Сестрорецкий Разлив, который в народе называют озеро Разлив. Это вообще объект ЮНЕСКО, потому что это одно из старейших водохранилищ в мире, созданное по указу Петра I. И плюс оно знаменито тем, что здесь Владимир Ильич Ленин скрывался перед революцией 17-го года по своему приезду из Финляндии. И мы как раз пойдем рядом с теми местами, где находится музей-сарай Ленина, то есть где непосредственно Ильич скрывался. Дело в том, что в этом районе очень много берегозахватов. То есть далеко не везде можно подойти к берегу озера свободно. Хотя, согласно статье 6 Водного кодекса, 20 метров береговая полоса должна быть свободна. Причем там имеется как берегозахваты 20-летней давности, да, когда были лихие 90-е, еще не полностью законодательство было сформировано, и так вот они по сей день и стоят. Так и те, которые вот случаются буквально вот на наших глазах.
По словам Анны Шушпановой, даже сейчас на глазах у людей на берегу озера в двух местах ведется незаконно строительство.
Участки купили, и владельцы этих участков решили заодно прихватить себе находящийся рядом берег. Да? То есть вот один берегозахват мы приостановили на Петровской набережной, причем как раз вот на Петровской набережной, где происходит этот берегозахват, решили сделать 300-летие сквер Петра Великого, а фактически от набережной уже мало что осталось. Потому что владельцы участков выдвинули собор, и они собирались захватить всю набережную. Если бы не была вызвана полиция, полиции и написано в прокуратуру, то они бы захватили огромный участок набережной просто, и туда было бы не пройти. Сейчас они приостановили работы, но все равно там осталась полоса меньше 20 метров.
20 метров у берега не могут быть приватизированы ни при каких обстоятельствах. Но собственники земли давно нарушают закон, а активисты давно борются с нарушителями.
Борются разные люди. Вот мы последние пару лет благодаря интернету стали объединяться. В результате я еще несколько человек тоже присоединились к движению. То есть работаем с ними, мы ездим куда-то на акции в другие районы, они приезжают к нам, писали письма в прокуратуру, в администрацию. То есть есть ответы по некоторым берегозахватам конкретно. Прокуратура работала, выигрывались суды, были предписания снести заборы. Ну вот как раз-таки мы пойдем на акции, посмотрим на те заборы, в том числе, которые уже должны были быть снесены, что они как стояли, так и стоят.
Результаты инспекции будут представлены в прокуратуру и в законодательное собрание. Роман Ларин, житель Сестрорецка, говорит, что просто вынужден был стать активистом движения против захвата озер.
Вот этот процесс, он носит лавинообразный характер. Сосед, глядя на то, что творится у него забор, так он тоже думает, а может, и мне тоже захватить. И поэтому, глядя на безнаказанных нарушителей, это стимулирует и порядочных людей тоже совершать подобные правонарушения. Они видят, там прихватили, тут прихватили, территории. И все это годами стоит, прокуратура ходит, смотрит, не видит. Участковый на территории тоже на это глаза закрывает. И в итоге процесс, я не знаю вообще, есть ли ему край. Или будет так, местные совсем жители будут жить кусочки гетто, а остальная территория вся будет захвачена землевладельцами.
Все это как-то смахивает на огораживание в средневековой Англии, известное нам из школьного курса истории, когда шел массовый захват общинных земель.
К сожалению, не присутствовал там в тот период, но название очень подходит. Цель нашей прогулки – актуализировать эту тему. Есть ряд адресов, по которым уже были написаны заявления в прокуратуру, в кадастровое ведомство, в администрацию. По некоторым есть предписание прокуратуры, что заборы должны быть снесены. Мы хотим посмотреть, выполняется ли предписание прокуратуры. Прокуратура по факту не делает вообще ничего. Всю работу делаем мы, активисты. Мы собираем материал, мы выписываем номера в участках, мы пишем заявления, мы хлопочем о всем. Прокуратура пусть действует. Мы, значит, фиксируем старые объекты. Если будут какие-то новые случаи, тоже их фиксируем. Приглашены представители районной администрации, муниципальных советов, районной прокуратуры. Если собственники соизволят открыть и поговорить, и заслушаем у собственников, все это под камеру с фиксацией. Проблема системная касается всей страны, потому что штрафы, ну, просто смехотворны. За курение на остановке сейчас до 3000 штраф, а за то, что человек захватил на несколько сот, даже миллионов рублей территории, он платит штраф там 800 рублей. Это совершенно неадекватные наказания, надо их приводить в порядок.
Депутат городского парламента Анатолий Кривенченко, тоже участвующий в прогулке по ленинским местам, с этим согласен.
Мы принимаем все возможные законные меры для того, чтобы прекратить это безобразие раз, и чтобы ответственные лица несли какую-то ответственность, когда они загораживают берега, строят какие-то каналы и каналы на побережье разлива, препятствуют и проходу жителей по берегам, и по использованию озера, и строят свои причалы. Считаю, что им все дозволено здесь, в нашей стране. Мне кажется, что ситуация должна быть изменена. Я надеюсь, что она будет изменена, в том числе и действиями общественности, и законодательного собрания. Раз уже вышли с инициативы повышения административной доли ответственности, я думаю, сейчас опять выйдем.
Очередная попытка усмирить захватчиков будет сделана по итогам воскресной инспекции озера Разлив. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». 14 июля Франция отмечает свой национальный праздник – День взятия Бастилии. О празднованиях нынешнего юбилейного года корреспондент Радио Свобода в Париже Наталья Каневская.
В понедельник 14 июля в 11 вечера по местному времени небо Франции на полчаса озарится красочным фейерверком. Салют по случаю национального праздника, больше известного под названием «День взятия Бастилии» или 14 июля, пройдет во всех крупных городах страны. В этом году в Париже тема этого пиротехнического шоу – «Война и мир». Таким образом, его устроители, парижская мэрия и правительство Франции, решили отметить не только 225 лет с начала французской революции, но и сотую годовщину начала Первой мировой войны. Как и каждый год, уже за несколько часов до начала фейерверка в столице на Марсовом поле и у здания военной школы люди начнут занимать места, чтобы иметь возможность лицезреть этот незабываемый спектакль. Стрелять будут с площади Тракадера по другую сторону от Эйфелевой башни, чтобы она оказалась в самом центре разноцветных залпов. В последние десятилетия французы не мыслят 14 июля без традиционного военного парада на Елисейских полях и торжественного салюта на фоне Эйфелевой башни. Гийом Мазо, доцент университета Париж-1 Пантеон Сорбона, сотрудник Института истории французской революции, рассказал о том, как во Франции появилась традиция отмечать день взятия Бастилии.
14 июля впервые отметили в 1790 году. Это был великий праздник, когда в Париже собрались делегаты всех округов, чтобы торжествовать победу французской революции. Праздничные мероприятия были организованы ровно год спустя после взятия Бастилии 14 июля 1789 года, первого знаменательного события французской революции. Эта дата стала национальным символом.
Почему именно Бастилия сыграла такую роль в сознании французов? Что такого необычного было в этой тюрьме, чтобы навлечь на себя гнев жителей Парижа, которые пошли на нее штурмом?
В конце 18 века Бастилия была королевской тюрьмой, очень важной тюрьмой, которую издавна ненавидели обычные французы. Ведь по воле короля в ее застенках мог оказаться каждый, без суда и следствия. Достаточно было лишь одного королевского указа. В те времена Бастилия олицетворяла собой несправедливость и деспотизм. К тому же туда было принято заключать тех, кого тогда называли философами, иными словами, всех тех, кто пытался свободно выражать свои мысли в эпоху Просвещения, требуя большей свободы для народа. Добавьте к этому ее внешние качества. В Париже эту громаду в виде средневекового замка с круглыми башнями было видно практически отовсюду. Еще до начала революции ее ненавидели все жители столицы, для которых она олицетворяла плохую монархию.
Тем не менее, 14 июля – это не совсем та дата, когда произошло непосредственно взятие Бастилии. Крепость была занята революционерами после трех дней бурных манифестаций. В коллективной памяти французов этот исторический эпизод, взятие Бастилии, носит очень позитивный характер, говорит Гийом Мазо. Это своего рода символ революции за правое дело. 14 июля французы отмечают уже больше двух столетий. Естественно, праздник этот менялся по мере того, как менялось французское общество. В наши дни его отмечают совсем не так, как было принято в прошлом.
Сегодня во Франции 14 июля уже не празднуют так, как 100 лет назад. И даже так, как в 1989 году, когда отмечали 200-летие французской революции. Сегодня очень многие люди точно не знают, почему 14 июля является национальным днем. Они смутно припоминают связь с Бастилией, но в их сознании этот день больше связан, например, с традиционным фейерверком. В наши дни этот праздник оторван от своих революционных корней.
Празднества с годами стали более умиротворенными и спокойными. Они все еще собирают французов вместе, но все меньше людей помнят об истинном поводе, говорит Гийом Мазо. Вместе с тем, во французской школе историю революции начинают изучать достаточно рано, еще в начальных классах. Затем ее проходят более углубленно в средних и в старших классах, поясняет собеседник «Радио Свобода». Акцент, однако, делается именно на политических событиях, предшествовавших революции и развернувшихся на ее начальном этапе. Гораздо меньшее внимание, по словам Мазо, уделяется начавшейся по следам этих событий гражданской войне, ее лидерам и вообще второму этапу революции. Французская революция дала французам и всему свободному миру такие базисные ценности, как свобода, равенство, братство. Ее наследие отражено в международном законодательстве в такой важнейшей сфере, как защита прав человека. Оно легло в основу обеспечения гражданских прав и свобод, социальной защищенности граждан. Но это непростое наследие, поясняет Гийом Мазо, ведь достижение этих целей сопровождалось насилием и временным возвращением диктатуры. Неотъемлемой частью торжеств по случаю национального дня во Франции является военный парад. Каждый год 14 июля по центральным улицам Парижа от площади Бастилии и до Триумфальной арки проходит торжественное шествие, в котором принимают участие подразделения армии, жандармерии и полиции в сопровождении передовой военной техники.
Через год после взятия Бастилии, 14 июля 1790 года, 1944 года, по случаю этого события в Париже прошел небывалый по своим масштабам военный парад. Он длился несколько часов, и на него собрались тысячи человек. Нынешние дефиле в Париже представляются нам наследием этого самого военного парада. С одной стороны, это так. Но с другой стороны, значение у этих мероприятий совершенно разное.
В те далекие времена, говорит историк из Сорбонны Гийом Мазо, в шествии принимали участие волонтеры, люди, не являвшиеся профессиональными военными. Они маршировали с оружием в знак того, что готовы отдать жизнь ради своей свободы, но не ради своей нации. В ту эпоху национализма как такового еще не существовало. Сегодня же речь идет о профессиональных военных. Возможно, в каком-то смысле они тоже стоят на страже свободы, но все же нынешний парад в Париже больше символизирует защиту отчизны и своего народа. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. 15 июля в бразильском городе Форталеса открывается саммит БРИКС – пятерки стран, в которую помимо устроительницы Бразилии входят Китай, Индия, Россия и Южноафриканская республика. С какой целью они создали БРИКС и какие основные задачи стоят в повестке очередной встречи членов этого квинтета? Ответы выяснял наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Идея создания торгово-финансового блока четырьмя странами с бурно развивающейся экономикой, но не входящими в передовой отряд промышленных государств, стала предметом неформальных консультаций министров иностранных дел России, Китая, Индии и Бразилии в 2006 году на их встрече в Нью-Йорке. Спустя два года эта задумка уже обсуждалась официально на дипломатическом форуме в Екатеринбурге. И еще через год там же, на Урале, состоялся первый саммит БРИК. Буква «С», обозначающая «South Africa», Южную Африку, была добавлена к акрониму в 2010 году после вступления в организацию ЮАР. Москва и Пекин с самого начала позиционировали новую структуру как альтернативу признанным финансовым институциям, таким как Международный валютный фонд и Всемирный банк, которые, по убеждению вдохновителей БРИКС, хотя и являются номинально международными, на практике исполняют волю западных столиц. И прежде всего Вашингтона, который якобы упрямо не желает предоставлять развивающимся странам в подвластных ему организациях место, подобающее их вновь обретенному экономическому могуществу. Аналитик фонда наследия Уильям Вильсон провел много лет в Москве и Пекине, изучая вблизи развивающиеся экономики. В интервью «Радио Свобода» он, в частности, сказал:
«Предметный разговор о БРИК начался только после того, как на Западе в конце нулевых разразился крупный финансовый кризис. Свою первоочередную задачу БРИК видел в создании альтернативной доллару международной резервной валюты, в которой можно было бы производить расчеты по большим торговым сделкам и которая бы ограждала партнеров от катаклизмов в западной банковской системе. Для этого пятерки наиболее динамичных развивающихся экономик, которым принадлежит 40% мирового ВВП, нужен был свой банк. И такой банк, наконец, будет официально учрежден на предстоящей встрече в Форталезе. Его уставной капитал в пересчете на доллары США составит 50 миллиардов, львиную долю которого внесет Китай. 50 миллиардов, к слову, ничто в сравнении с объемом кредитования, осуществляемого ежегодно МВФ. Поэтому заменить доллар как резервную валюту будет неимоверно сложно. Его удельный вес в международных расчетах до сих пор превышает 90%. Несмотря на все попытки КНР подменить доллар своим юанем в сделках с партнерскими развивающимися экономиками.
Помимо проблем организационно-экономических, в повестке встречи в Форталезе незримо присутствует и один архиважный политический вопрос. Если санкции против России будут расширены и охватят целые отрасли экономики, то не испугает ли это ее партнеров по БРИКС настолько, что организация развалится? К тому же, сдается, объемы внутриблоковой торговли в БРИКС не такие большие, чтобы партнеры России были готовы рисковать ради нее связями с Западом. Вот мнение эксперта Чикагского совета по мировой экономике Филиппа Леви.
Тут надо очень аккуратно блюсти баланс. Стремление наказать Россию, изолировать ее от глобальной экономики, не должно приводить к репрессалиям в отношении большого числа других важных экономических игроков, отказывающихся добровольно присоединиться к санкциям. Санкционный режим наиболее эффективен, если стороны, его устанавливающие, делают это без принуждения. В противном случае государства, подвергшиеся санкциям, не будут практически отрезаны от глобальной экономики. Они смогут прекрасно торговать между собой как единый и крупный блок.
Касательно банка БРИКС, который будет учрежден в Форталезе, Филипп Леви сделал следующее замечание. При банке должен быть создан стабилизационный фонд, контуры которого планируется согласовать на саммите. Декларируемая задача фонда – гасить резкие падения обменных курсов валют развивающихся экономик, вызванные внезапным оттоком из них иностранного капитала. Что произошло, например, в прошлом году, когда Центральный банк США объявил о грядущих переменах в своей кредитно-денежной политике, которые должны были повысить привлекательность отечественных инвестиционных проектов, и американские деньги, размещенные за границей, устремились обратно домой. Загвоздка в том, отмечает эксперт Чикагского совета по мировой экономике, что только из Индии и Бразилии тогда официально утекло 35 миллиардов долларов, и стабилизационный фонд, если исходить из предполагаемого размера его уставного капитала, не выдержит и нескольких таких вполне рядовых утечек. Если банк БРИКС будет использоваться как политический инструмент, и при этом в какой-то момент все же начнет по-настоящему конкурировать с Международным валютным фондом, то эта конкуренция вряд ли благотворно скажется на мировой экономике, полагает Филипп Леви. Сотрудник Института American Enterprise Дерек Сизерс, видный специалист по мировой экономике, без всяких обиняков заявляет, «Сама идея БРИКС – форменная показуха и политический фейк». Грандиозный пиар-проект, призванный создать иллюзию альтернативы общепризнанным международным экономическим институтам.
Акроним БРИКС придумал аналитик инвестиционного банка Goldman Sachs Джим О'Нил. Он не вкладывал в этот термин никакого глубокого политического или экономического смысла. Для него это был не более чем рекламный трюк, способ привлечь внимание к фондовым рынкам ряда стран, которые, по его мнению, были недооценены и на которых якобы можно было легко заработать. Экономики участников очень разные и не взаимодополняющие. Кому только могла прийти в голову мысль, будто интересы производителей чего-либо, энергоресурсов или промтоваров и потребителей естественным образом гармонируют. Естественным здесь являются только яростные споры о ценах, свидетелями чего мы и стали во время последнего визита Путина в Пекин.
Совокупные валютные резервы и совокупные ВВП членов БРИКС может быть и внушительные, но этот эффект обеспечивает только один участник – Китай. По-видимому, желание немного уменьшить влияние Китая, считает Дерек Сизерс, и подвигло Россию предложить кандидатуру Аргентины в качестве шестого члена организации.
Азиатский банк финансирования объектов инфраструктуры или банк БРИКС, о котором мы сегодня говорим, это все детище Китая, которые будут служить в первую очередь его внешнеполитическим амбициям, а не абстракции под названием БРИКС. При этом не будем забывать, что суммарный капитал этих двух детищ меньше того, которым располагает один национальный китайский банк развития. Будет ли банк БРИКС предоставлять кредиты, которые не предоставили бы МВФ и Всемирный банк? Возможно, но сегодня китайский банк развития и так это делает, имея доступ к огромным, триллионным золотовалютным запасам, которыми Пекин не знает, как распорядиться.
Что насчет идеи создания мировой резервной валюты, альтернативной доллару, о которой так давно ведутся разговоры в БРИКС?
Чтобы чья-то национальная валюта стала мировой, к ней должен быть интерес во всем мире. Есть ли такой интерес к рублю? Нет, однозначно. Как нет его и к бразильскому реалу или индийской рупии. Есть интерес к китайскому юаню, но если у вас накопилось изрядное их количество, куда их прикажете помещать? В корпоративные или государственные облигации Китая? Но этот рынок на сегодня закрыт для иностранцев. Если в странах БРИКС вырастет реальный платежеспособный потребительский спрос или иностранцы получат доступ на китайский рынок ценных бумаг, тогда разговоры об альтернативной мировой валюте обретут смысл. А пока это все переливание из пустого в порожнее.
Это был Дерек Сизерс, эксперт Института American Enterprise. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Мы продолжаем программу «Время свободы». План на неделю. У микрофона Александр Гостев. 16 июля в Брюсселе состоится так называемый «обеденный саммит» сразу после утверждения Европарламентом нового главы Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера. На встрече будут обсуждаться кандидатуры на другие ключевые посты в Еврокомиссии. о том, кто может на них претендовать, и об общих принципах назначения кандидатов в главный орган исполнительной власти ЕС, мой коллега Андрей Шароградский побеседовал с автором программы «Проект Европа», историком и политологом Ярославом Шимовым.
В анонсах в информационных агентствах мероприятия, которые мы сейчас будем обсуждать, обозначены как «обеденный саммит». Означает ли это, что это нечто неофициальное? Но ведь все-таки речь идет о назначениях на важнейшие посты в Европейском Союзе.
Да, есть такая форма в Европейском Союзе, это как бы саммит, проходящий, ну, как рабочий обед. По большому счету, на самом деле, процедура назначения на посты в Еврокомиссии, она более многоступенчатая, поэтому, конечно, это важное мероприятие, но оно далеко не единственное. Дело в том, что для начала кандидатуру председателя Еврокомиссии, которую уже утвердили европейские лидеры, это будет Жан-Клод Юнкер, бывший премьер-министр Люксембурга и многолетний глава Еврогруппы. Ее должен еще утвердить Европарламент. Затем Юнкер должен провести консультации с кандидатами на посты, которые предлагают отдельные страны Европейского Союза. Фактически вот подготовительная работа к этим новым назначениям ведется на протяжении многих месяцев. Это такие лоббистские усилия. Здесь замешана и внутренняя политика отдельных стран при определении кандидатов от этой страны на ту или иную должность в Еврокомиссии. И вот этот самый саммит – это завершающий этап вот этой полузакулисной, что ли, работы. Европейские структуры достаточно громоздки, к сожалению, поэтому не обходятся. Но это, наверное, неизбежно в организации, состоящей из 28 государств, поэтому, конечно, не обходится без вот такого многоступенчатого длительного процесса.
О каких назначениях мы говорим прежде всего?
Должности европейских комиссаров, вернее, членов Европейской комиссии, это примерно они соответствуют министерским должностям в правительстве, если сопоставлять с правительством отдельной страны. Ну, самыми важными считаются такие должности, как, например, глава ведомства по внешней политике и безопасности. Сейчас эту должность занимает баронесса Кэтрин Эштон, представительница Великобритании. Кто ее займет вот в новом составе Еврокомиссии, а должен сказать, что новый состав Еврокомиссии, он должен приступить к своей работе осенью, с ноября начиная. Он будет сформирован и окончательно утвержден Европарламентом в октябре, и с ноября уже приступит к своим обязанностям. Так вот, тут в последние недели возникла интересная коллизия, потому что одним из кандидатов на эту должность считали нынешнего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Но в Польше произошел скандал, связанный с обнародованием известных аудиозаписей приватных разговоров ряда польских политиков. Ну и наиболее, может быть, ярким из этих разговоров был как раз разговор, в котором участвовал Радослав Сикорский, и он там допускал разного рода нелицеприятные высказывания о внешней политике Польши, в частности, о ее отношениях с Соединенными Штатами, с Германией, с Россией. В общем, это сильно подорвало его позиции, вот как кандидата на столь важную европейскую должность. Конечно, и другие посты, пост еврокомиссара, отвечающего за расширение Евросоюза и сотрудничество с другими странами, в первую очередь с соседями, разного рода экономические должности. В общем, Еврокомиссия — это почти 30 человек, так что здесь есть что делить, это довольно такой большой пирог.
Получается, что глава Еврокомиссии никак не влияет на то, кого выберут?
Ну почему же влияет? Здесь есть такие интересные прецеденты. Он один из важнейших переговорщиков с конкретными странами, с лидерами этих стран, объединенных в рамках Европейского Совета. Конечно, да. Тут возникает интересный прецедент. Обычно как бы каждая страна выдвигает одного кандидата. Вот прецедент возник сейчас в Чехии. Здесь партии правящей коалиции пока не могут договориться по одной кандидатуре, поэтому министр финансов Чехии Андрей Бабиш пришел с такой идеей, что давайте мы предложим сразу нескольких, вот, а глава Еврокомиссии сам с этими людьми встретится, посоветуется, посмотрит внимательно на их бэкграунд, на их биографию, на то, что они собой представляют как специалисты в той или иной области, и выберет себе. Это вот такой интересный прецедент, который говорит о том, что в европейских структурах сами процедуры меняются. Я уж не говорю о том, что утверждение самого Жан-Клода Юнкера, оно прошло довольно нестандартно, поскольку оно не было утверждено единогласно, против высказались Великобритания и Венгрия. Зато Жан-Клод Юнкер, так сказать, презентовал себя как человека, который обладает поддержкой подавляющего парламентского большинства, то есть здесь баланс вот этих институций, он сместился в пользу Европарламента, что тоже как бы необычно. То есть мы наблюдаем сейчас такие медленные, но отчетливые изменения баланса сил в рамках этих сложных громоздких европейских структур.
Мы совсем недавно с вами обсуждали формирование нового Европарламента. Я задам опять вопрос, с которым мы закончили тогда нашу беседу. Все то, что происходит, говорит о том, что вот эти все структуры, системы утверждения, вообще все эти процедуры как-то утрясаются и делают Евросоюз крепче, или все-таки речь идет о том, что вот эта громоздкость, которую, кстати, вы уже упомянули, показывает, что нету вот этой стабильности в структурах Европарламента?
Я бы сформулировал так, что сейчас Евросоюз находится на некой развилке, которая определит его во многом дальнейшее функционирование, потому что это проявилось и в дебатах вокруг персоны кандидатуры Жан-Клода Юнкера, и в его собственных высказываниях ему приклеили во многом такой ярлык еврофедералиста, то есть человека, который хочет сделать из ЕС так называемые Соединенные Штаты Европы. В общем, такое единое федеративное государство. Он сейчас от этого всячески открещивается, поскольку, во-первых, не хочет окончательно рвать с Великобританией, как важным очень членом ЕС, а всем ясно, что эта коллизия вокруг Юнкера, она может привести к тому, что ускорится процесс возможного выхода Британии из Евросоюза. Кроме того, он видит, что тенденция сейчас такова, что, наоборот, очень многие политические силы и значительная часть обществ в европейских странах высказываются против дальнейшей ускоренной евроинтеграции. От нее немножечко устали. С другой стороны, есть вещи, которые изменить уже нельзя и не нужно. Это принесет только вред и экономический, и политический. То есть никто не собирается отказываться от еврозоны. Она вроде выбирается из кризиса острова последних лет. Никто не собирается отказываться, естественно, от единого рынка, от безвизового пространства, от массы других вещей, от интеграции законодательства, которое в разных областях происходит довольно быстро. То есть должен быть какой-то баланс сил. Понятно, что дальнейшего рывка в сторону федерации не будет происходить, скорее всего. Но, с другой стороны, и на дальнейшее отступление Брюссель пойти не может. И вот какое это выражение найдет, так сказать, на уровне вот институтов, мне кажется, это будет один из главных вопросов ближайших 5 лет, то есть вот тех лет, на которые и избран Жан-Клод Юнкер в качестве, ну, формального главы, что ли, европейского правительства.
В эфире «Радио Свобода» был автор нашей программы «Проект Европа», историк и политолог Ярослав Шимов. В эфире «Время свободы. План на неделю». 16 июля исполняется 30 лет со дня лишения советского гражданства выдающегося театрального режиссера Юрия Петровича Любимова. К такому правительственному решению дело тогда шло уже давно. Почти с самого начала работы театра на Таганке Любимову приходилось проталкивать и пробивать свои спектакли через реперткомы и цензуру. Но после смерти Владимира Высоцкого и прощания с ним, организованного в театре, положение режиссера резко обострилось. Это были дни Московской Олимпиады, и площадь перед театром, заполненная многими тысячами скорбящих людей, нарушала планы властей, которые запретили спектакль, посвященный памяти Высоцкого. Попала под запрет и следующая постановка Любимова — «Борис Годунов» и репетиции булгаковского театрального романа. После публикации в лондонской «Таймс» интервью Любимова с критическими высказываниями в адрес культурной политики СССР, наказание стало неотвратимым. Лишенный гражданства и театра Юрий Любимов работал в Израиле, Англии, Скандинавии, Франции, Италии, Германии. Ставил драматические и оперные спектакли в Ковенгардене, в Ла-Скала, в Гранд-Опера. В 1986 году он впервые приехал в Соединенные Штаты для постановки «Преступления и наказания» в Нью-Йоркском театре «Арена Стейдж». В поисках актеров он заехал в Вашингтон. И здесь, в студии «Радио Свобода», он дал нашему сотруднику Льву Винокурову свое первое американское интервью на русском языке.
Попытка не первая, как у спортсменов. С третьей попытки я попал. Одна попытка была давно, много лет назад, какой-то вечер поэзии. И тогда, значит, сюда опять приезжали и Вознесенский, и Евтушенко, еще кто-то. И они очень хотели, чтобы я был на этом вечере. И даже хотели сделать его театральным, ну, шоу так произвести. Но меня не пустили. Вторая была более реальная. Это, значит, театр Сан-Франциско хлопотал обо мне. Они у меня бывали в театре, очень много бы дружили с ними. И, наконец, уже они добились. И я должен был туда ехать, но в это время у меня сидел советник посольства по культуре в кабинете, и мы составляли программу пребывания. И я должен был встретиться с прекрасным дирижером Азава, который должен был дирижировать в Гран-Опера Бориса Годунова, которого я ставил в «Скале». И в последний момент позвонили из другого кабинета и просили, чтобы я сказал, что поездка отменена. Я сказал, что я не посыльный. Вы отменили, вы сообщайте господам американцам, что вы аннулировали поездку.
И сейчас, наконец, удачная попытка выставить преступление наказания в Арене Стейдж.
Да, ну попытка удачная, потому что мне не надо спрашивать разрешения Министерства культуры.
Насколько я понимаю, вы встречались с руководителем театра «Арена Стейдж» Зелдой Фишендлер,
да,
еще в Советском Союзе, видимо, во время,
да,
их гастролей.
И гастролей их. Потом я очень дружил с Аланом Шнайдером, который так трагически погиб. Просто буквально мы с ним говорили за 2 дня до смерти. Так что с этим театром он мне много рассказывал, и я видел планы этого театра.
Может быть, вы скажете, почему вы выбрали «Преступление и наказание»? Это был ваш выбор или...
Нет, они хотели это делать. Они предложили «Арена Стейдж».
У вас сейчас как бы складывается такая серия работ по Достоевскому. Вот «Преступление и наказание», которое практически вы еще начали работать, и ваша первая премьера была на Таганке.
Нет, первая была в Будапеште.
Ах, вначале вы поставили в
Будапеште,
а потом у себя.
И потом, рассчитывая, что это мне поможет очень для Москвы, я ошибся. В Москве была совсем другая постановка, другая сценография. Угу. Даже в чем-то другие тексты. Так что это очень интересно. Совсем опыт венгерской постановки мне не помог. Это был просто другой спектакль в Москве. Угу. Другие люди, другие индивидуальности. А главное, еще другое пространство. И дизайн был тем же художником сделан, совершенно другой. Ну, мы всегда вместе работаем и с композитором. Композитор тот же прекрасный, с которым я много лет работал, Эдисон Денисов.
А художник был Боровский?
Боровский, да, и тут, и там.
А потом был спектакль в Лондоне?
Да.
И сейчас вторая англоязычная премьера,
да,
будет. Эти спектакли тоже будут как-то разница, будут отличаться друг от друга?
Я думаю, да. Потому что сейчас мы делает перевод на английский Михаил Хайм. Мы с ним еще были знакомы. Так случилось, виделись в Москве. Потом он видел ряд спектаклей на Таганке, что благоприятствует работе, потому что он все-таки понимает эстетику и стиль мой и театра. И мы с ним начали работать. Я очень доволен, потому что у нас есть какое-то настоящее понимание.
Но кроме «Преступления и наказания» затем были «Бесы».
«Бесы» в Лондоне с прекрасной труппой, которую я начал репетировать в Москве, у себя в театре, а потом мне запретили репетиции.
Вы уже сейчас 3-й год на Западе?
3-й год пошел, да.
В Советском Союзе существует такая теория, что вот, мол, русский советский художник, оторвавшись от родной...
Корней.
От родных корней.
Вырванный из них.
Да. Как бы гибнет. Ощущаете ли вы себя бесплодным? Иными словами, ваша творческая жизнь, ваш, так сказать, ритм вашей работы, ослабел ли он за это время?
Нет, наоборот. Почему? Здесь просто намного интенсивней процесс идет. Здесь я не могу получить столько времени для работы, потому что это связано просто с большими денежными расходами. Здесь больше оклады, здесь более дорого стоит искусство. И здесь заинтересовано, чтобы быстрее была премьера. А там никто не заинтересован в этом. Я имею в виду, конечно, чиновный мир, который руководил искусством. Все эти инстанции печальные. Они, наоборот, старались оттягивать любую премьеру, чтобы не принимать решения. Мы сдавали спектакль по 5, по 6 раз. Все это длилось месяцами. Это и печально, конечно, было, потому что пропадал азарт, пропадал интерес. И уже премьера не в радость, она вымученная была. Столько раз ее приходилось сдавать. Но в то же время ожидание премьеры москвичами, конечно, оно прекрасно. И атмосфера вся вокруг театра была изумительная. И у нас был очень мощный художественный совет, который с художественных позиций критиковал нас не менее сурово и нелицеприятно, чем все эти придирки всех этих ведомств и министерств. Но они шли совсем по другим стандартам, по стандартам, что ли, нравственным, эстетическим.
То есть по стандартам, имеющим прямое отношение к искусству?
Ну, безусловно. И даже просто, ну, что ли, к нравственности искусства. Конечно, тут не хватает, что ли, этой атмосферы театра, но я не могу сказать, что тут вакуум какой-то духовный. Это не так. Потому что все-таки здесь очень сильная режиссура. И в Париже, и у немцев. Прекрасные актеры, английские, немецкие. Ну, как всегда бывает. Зависит от Бога и от мамы с папой, как я говорю, талант. Но профессиональный уровень здесь очень высокий. Благодаря, конечно, конкуренции. И просто актеры более самостоятельные, потому что они понимают, что нужно свое место и свое реноме держать и сохранять уровень профессиональный.
Юрий Петрович Любимов. Вашингтонская студия «Радио Свобода», 1986 год. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. Мосгорсуд 18 июля рассмотрит возможность отсрочки приговора бывшему сотруднику милиции Дмитрию Павлюченкову, осужденному на 11 лет лишения свободы по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. По мнению защиты, осужденному требуется незамедлительное лечение в связи с ухудшением его здоровья. Как сообщалось ранее, Павлюченков страдает приступами эпилепсии. Сейчас он находится в медицинской части СИЗО. Подполковник милиции в отставке Павлюченков пошел на сделку со следствием, дал признательные показания и был приговорен к 11 годам колонии строгого режима. Он заявил, что помогал организовать слежку за Анной Политковской. Также рассказал, что спланировали покушение Лом Али Гайдукаев и бывший сотрудник милиции Сергей Хаджикурбанов. Братья Махмудовы вели наблюдение за журналисткой, а один из них, Рустам, стрелял в Политковскую. Недавно Мосгорсуд приговорил их к различным срокам заключения, от пожизненного до 12 лет лишения свободы. Рассказывает моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Защита бывшего сотрудника милиции Дмитрия Павлюченкова просит отсрочить ему исполнение наказания, назначенного за организацию в 2006 году убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Павлюченков, единственный из когда-либо обвиненных в этом преступлении, признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием, из-за чего дело рассматривалось в особом порядке. В декабре 2012 года Московский городской суд приговорил бывшего милиционера к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Однако следственный изолятор он так и не покидал. Сначала из-за обжалования приговора, затем по настоянию следователей, которые допрашивали Павлюченкова в связи с убийством еще одного журналиста, главного редактора русской редакции журнала «Forbes» Пола Хлебникова. По словам адвоката Павлюченкова Карена Нерсисяна, 2 года тюремного режима причинили существенный ущерб здоровью его подзащитного. Потому-то он и просит об отсрочке наказания.
Как неоднократно нас уже предупредили, и родных предупредили, и медики, что его жизнь просто сегодня находится в опасности. Медицинскую помощь в условиях изолятора, что возможно оказать, они оказывали и оказывают. Но, к сожалению, для лечения именно этих болезней, которые есть у моего подзащитного, нужно специализированное лечение. Он должен быть помещен как минимум в психиатрическую больницу, потому что у него именно резкое ухудшение здоровья, в том числе, связано с грубейшим нарушением психики. К сожалению, в Российской Федерации, оказывается, в системе исправительных учреждений нет таких специализированных больниц, колоний, которые бы имели бы такую возможность оказать им эту помощь. У нас это ходатайство так. Мы туда предложили заключение психиатра и невролога, которые проводили его наблюдение и лечение в течение 2 лет. Я думаю, что суд, наверное, невзирая на писанные документы, отдельно, наверное, назначит такую судебно-медицинскую экспертизу, психиатрическую экспертизу, комплексную экспертизу, привлечение специалистов. И вот по их заключению суд, я думаю, что уже примет решение.
Дети Анны Политковской считают, что состояние здоровья Дмитрия Павлюченкова не столь критично, как заявляет его защита. И отбывать наказание он должен сейчас, а не позже, наравне с другими приговоренными за участие в убийстве Анны Политковской, говорит адвокат потерпевших Анна Ставицкая.
Мы, потерпевшие, будем против того, чтобы Павлюченкову предоставили отсрочку в связи с состоянием здоровья, потому что мы полагаем, что оснований для этого нет. У нас достаточно много людей, которые просят о том, чтобы их либо освободили из-под стражи в связи с серьезным состоянием здоровья, либо отсрочили приговор. Однако это неизменно отклоняется судами, несмотря на то, что, например, человека обвиняют в совершении какого-нибудь экономического преступления. Здесь же Павлюченкова обвиняет в совершении серьезного преступления, убийства. Он признал свою вину и уже достаточно много находится под стражей. Мы полагаем, что оснований считать, что он и дальше не может держаться под стражей у нас, нет. Судебное заседание он довольно бойко давал показания, довольно бойко отстаивает свою позицию и дает показания на других фигурантов по этому делу. И мы считаем, что так как его роль очень серьезна в совершении этого преступления, то он наравне с другими должен нести всю ответственность за это и находиться в местах лишения свободы.
Помимо этого, семья Анны Политковской считает, что Дмитрий Павлюченков не выполнил всех условий сделки со следствием. По мнению потерпевших, Павлюченков значительно принизил свою роль в преступлении и не назвал заказчика убийства Анны Политковской. Подполковник милиции в отставке, бывший начальник 4-го отдела оперативно-поискового управления ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков в 2007-2009 годах являлся главным свидетелем обвинения по делу об убийстве Анны Политковской. В 2011 году его задержали по подозрению в организации этого преступления. А 14 декабря 2012 года суд приговорил Павлюченкова к 11 годам лишения свободы. По версии обвинения, Павлюченков участвовал в организации убийства Анны Политковской. В его обязанности входило наблюдение за журналисткой и приобретение газового пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами, который он и передал киллеру. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. 20 июля исполняется 40 лет со дня начала военной операции турецких войск на Кипре, в результате которой остров оказался разделен на две части – турецкую и греческую. Вторжение проводилось под предлогом защиты турецкого населения от греков-киприотов. Этот конфликт до сих пор остается неурегулированным. О нынешней политической и экономической ситуации в непризнанном государстве Турецкая Республика Северного Кипра рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
В турецких школах историю оккупации части Кипра турецкими войсками преподают как освободительную гуманитарную акцию, которую с блеском провела турецкая армия. В Турции общепринято мнение, согласно которому военные выполнили благородную миссию, придя на помощь турецкому населению острова, подвергавшемуся притеснению со стороны греков-киприотов. Ситуация накалилась после того, как в Афинах к власти пришли военные. Тогда турецкий парламент одобрил проведение военной операции. Участник военных событий тех лет, полковник в отставке Али Куджаоглу, вспоминает.
Операция получила название «Атила» и проходила в ночь с 20 на 21 июля. Нас поддерживали дома в Турции, и все население было настроено на победу. После этого остров разделили на две части, ввели в обращение турецкую лиру, создали новые органы власти.
Демаркационную линию на главной улице столицы Кипра турки-киприоты называют «Берлинской стеной». Здешняя обстановка и вправду напоминает времена холодной войны. Шлагбаум, вышки с автоматчиками, брошенные дома, мешки с песком, колючая проволока, запрещающие таблички. Переговоры с ЕС, куда много лет стремилась Турция, привели к значительному потеплению в отношениях между общинами. Открытие первого пропускного пункта стало настоящим праздником для местных турок, говорит уроженец Кипра 40-летний Айдын Доган. На турецкую часть острова хлынули челноки с недорогими качественными европейскими товарами. Турки получили возможность устраиваться на работу на греческой части острова, который к тому времени находился в более выигрышном экономическом положении, как часть ЕС.
Местное население до сих пор пользуется разницей цен на турецкие и греческие частях острова. Однако наладить бизнес не удается. Торговле мешает довольно напряженная обстановка. Греки-киприоты не могут простить туркам разорение своих домов, обвиняют в разрушении христианских храмов и милитаризации острова. В целях недопущения провокаций на севере до сих пор остается 30-тысячный контингент турецких войск.
Развитию торговли препятствует международная изоляция северной части острова и жесткие экономические санкции. Местные аэропорты и порты закрыты. Переехавшая в Стамбул с Кипра преподаватель Айше Курнас говорит, что на острове довольно высокая безработица. Население живет на пособия, устроиться на работу трудно, промышленности нет. Предметы первой необходимости везут кораблями из Турции, что, конечно, отражается на ценах. Высокие налоги на алкоголь, автомобили, топливо и горные заведения провоцируют акции протеста. Экономику Севера не спасают даже многомиллионные кредиты. Преподаватель Айше Курнас продолжает.
В школах на Кипре преподают пожилые учителя, которые не хотят уходить на пенсию. Мест для молодежи нет. Местный университет стонет от избытка кадров. Выпускникам найти работу невозможно. Местные предприниматели, производители цитрусовых и томатов, основных экспортных сельскохозяйственных культур, идут на хитрость, отправляют свои товары в Турцию, а оттуда с маркой «Made in Turkey» уже в Европу.
Власти отчаянно пытаются привлечь представителей крупного иностранного бизнеса. В конце 90-х в Турции были запрещены азартные игры, и на Северный Кипр переехал практически весь игровой бизнес, а вслед за этим хлынул криминальный капитал. Власти разрешили регистрировать офшорные компании, где и отмываются огромные суммы незаконно полученных денег, а также выделяют земли под промышленную застройку по символическим ценам, выдают кредиты, освобождают от налогов. Как говорили мне турецкие риэлторы, домик на побережье, где расположены самые элитные пляжи, стоит около 500 тысяч евро. Недвижимость охотно покупается, в том числе российскими миллионерами. Многие приватизированные земельные участки принадлежали раньше грекам-киприотам, которые оставили свое имущество, когда на остров пришли турецкие войска. Европейские власти считают незаконной продажу этих земель и грозят длительным тюремным сроком за незаконное приобретение недвижимости, говорит стамбульский риэлтор Даган Меркан, который продает недвижимость на Кипре.
Европейский суд завален исками греков-киприотов, которые требуют выплаты компенсации за конфискованную турками недвижимость, хотя сами греки национализировали землю, принадлежащую туркам. Турки тоже имеют претензии в отношении своего имущества, оставшегося на греческой части острова после миграции турок-киприотов.
Переговоры между севером и югом тянутся на протяжении многих лет, но каждый раз заходят в тупик. ООН был предложен план создания федеративного государства, объединенной Кипрской республики из двух автономных частей с выборным правительством, в котором пост премьер-министра могли бы занимать по очереди представители обеих общин. Турки-киприоты голосовали за, греки против. Но на сегодняшний день планы объединения острова уже не так привлекательны для турок. Поразивший Кипр экономический и банковский кризис привел к значительному оттоку финансового капитала, в том числе на Северный Кипр. К тому же покровительница Кипра Греция сейчас нуждается в серьезной финансовой поддержке со стороны Европейского Союза. Экономический обозреватель, независимый журналист Мерт Алтынкек.
Европа собирает к себе страны, которые исторически ничего не производили и сидели на шее у Советского Союза. Социальная политика съедает все финансы. Северный Кипр неплохо развивается на турецкие деньги. Количество туристов растет, рынок недвижимости жив, казино работают, зарплаты населению платятся. Турция инвестирует огромные деньги в строительство дорог, отелей и прочей инфраструктуры. Чтобы добиться международного признания, турецкий премьер Реджеп Эрдоган обещает использовать растущее экономическое влияние Турции в соседних исламских странах. Такая поддержка очень нужна, потому что остров, кажется, стоит на пороге энергетической войны.
У самого побережья Кипра обнаружены большие запасы и углеводородов. Кипрские власти уже начали разработку месторождения в соответствии с международным правом. Анкара уверяет, что греки ведут себя как единоличные хозяева и грозит начать самостоятельное бурение скважин. По заявлению министра энергетики Турции Танира Йылдыза, нефтяную платформу будут охранять турецкие военные корабли. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Репортаж Елены Солнцевой завершил эту программу «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых заметных, на мой взгляд, событиях и датах недели с 14 по 20 июля. С вами был Александр Гостев, которому помогал звукорежиссер Илья Бабчинец. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
ресурсы.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».